Мы с вами в прошлый раз пытались вспомнить структуру послания к римлянам, да? Да. И, наверное, вспомнили. Я так надеюсь, что вы примерно представляете, почему послание римлянам написано так или иначе, да? А обусловило написание послания к римлянам что? Почему оно так написано, а не иначе? Ну, как любое письмо.
Ну, это к язычникам, те, которые не знали Бога.
Оно написано Павлом как это сказать? Как основа учения, да, как Павел в нем подробно как излагает основы учения, которые Бог ему открыл, да? Основы учения спасения через Иисуса Христа. Вот. И в общем-то, именно поэтому оно написано так или иначе, да, потому что оно не написано по причине, там, не знаю, каких-то там, может быть, проблем, которым Павел знаком и пытается их решить. И не написано по причине, может быть, каких-то общих там дел, воспоминаний, которые у Павла есть. И он пытается как-то их осмыслить или еще что-то такое, да. Он пишет это послание, как мы говорили, в Рим, людям, с которыми он ни разу не виделся, но, тем не менее, будучи апостолом и стараясь донести до них свое благословение апостольское, да, он что? Излагает кратко основы той веры, которой, учения, которое Бог ему открыл. Да? Да. И мы с вами говорили, я по тезисам пройдусь еще раз, чтобы вы помнили, чтобы вспомнить, что начиная с того, что он приветствует их и излагает свою доктрину спасения начинает с чего? С того, что человек грешен, нет, что человек греховный, что греховен человек неважно, неважно от того, как это сказать, религиозен он или нерелигиозен, то есть он как раз подчеркивает, что все нуждаются в спасении, и просто мир, который просто, ну, как это сказать, как сейчас говорят, не заморачивается, а просто грешит и все, и проблем в этом никаких нету. Да, и не видит никаких в этом проблем, да. И заканчивая тем, что религиозные люди, берет он самый такой благочестивый религиозный слой, это иудеев, и говорит, и они также, как и все остальные, нуждаются в спасении. Потому что можно знать, как правильно себя вести, можно знать на самом деле, что называется, истину наистиннейшую. Но если в твоей жизни
нету Бога.
Бог не присутствует, да, то тогда ты не можешь жить так, как тебе это, как ты знаешь правильно. Вот. Поэтому начинает он с этого и доказывает, что на самом деле все люди нуждаются в спасении. Потом он переходит к тому, что Бог является суверенным, как это сказать, автором и обладателем прав на спасение. Да. Да. Для этого он там использует потом пример Израиля, тоже показывает, что тоже на самом деле суверенное спасение принадлежит только Господу, ну это немножко вперед забегая. Вот. А после этого, когда он объявил о том, что Бог является суверенным правом обладателем спасения, то тогда он показывает дальше, как именно Бог спасает. Да? Сначала он представляет Евангелие очень коротенько, потому что Евангелие на самом деле очень короткое и простое. Да? Он говорит, что Бог послал Иисуса Христа в мстление за наши грехи, чтобы Он умер и воскрес для нашего оправдания. Да? После этого он начинает более подробно рассказывать и показывать, как это на самом деле произошло, это самое спасение. И каким образом мы в это спасение вовлечены. Да? И он дальше рассказывает о, как это сказать, о теле Христа сначала начинает. Мы помним, да, первый Адам и последний Адам. Это первый Адам, это Адам по плоти. И мы родились с силой греха в наших жизнях, с которой ничего сделать не можем, да? А второй Адам, он говорит, это Христос, и он на самом деле сильнее этого первого Адама, который вот, благодаря которому мы стали грешниками. Он говорит, для Христа нет проблемы победить этот грех, и для Христа нет проблемы сделать нас праведниками. это, вера в это является, ну, как бы сказать, стимулом и двигателем того, что мы с вами что-то пытаемся еще делать, да, потому что иначе бы, ну, как сказать, шансов нету и сил нету тоже. Вот. Поэтому дальше он развивает эту мысль и говорит, что мы связаны с вами чем? Силой смерти и воскресения Иисуса Христа. Да? То есть мы с вами умерли вместе со Христом для того, чтобы что? Для того, чтобы жить. Да? И потому на самом деле сила смерти и сила воскресения для верующих очень важна. Да? Мы говорили, что мы, если умираем, то умираем полностью для греха. Да, для греха, не только для греха, но вообще умираем. В этом разница, что если мы умерли со Христом, то знаем, что и тогда и воскреснем, жить будем с Ним. Потому что если, как это сказать, если мы умираем только для греха, вот какой-то узкой своей части, да, то тогда нам жить очень сложно. То есть мы же, как сказать, для греха умерли там, чуть, ну как это, часть нашей жизни, да, остальная часть нашей жизни, она живет и дальше. А что тогда дальше делать? Ну, в смысле, там кусок освободился жизни. Ну, немножко его займем какой-то благообразности, да? А все остальное, как жили, так и живем.
Но здесь сказано, мы умерли для греха.
Для греха в том числе. Для греха в том числе. Я подчеркиваю, что мы для греха в том числе умираем. А если, потому что нельзя умереть вот как-то частично. Нельзя вот, ну, как сказать, помер и помер.
Но все равно тогда, как умер, как сказать, для всего, и воскрес для новой жизни, но как сказать, мы же все равно те добрые поступки оставляем у себя.
Это проблема.
Почему? Разве, а как вот ты стал, брат, жить? Разве ты не так стал жить? Ты же, если ты, как сказать, уважал старцев, то ты продолжаешь их уважать. Если ты там что-то делал доброе, не греховное, доброе, почему Бог осуждает это наше?
Потому что вся наша жизнь, она требует ревизии. Буквально. Потому что многие вещи добрые в этом мире, они по сути не добрые.
Для Бога. Бабушке в трамвае место уступить, это доброе? И когда мы со Христом умерли и воскресли, что мы уже не будем уступать? Или думаем, Господи, уступать или не уступать? Мы знаем, что да, нужно уступать. Но нет?
По-нормальному вся наша жизнь, она требует ревизии. То есть, потому что, я говорю еще раз говорю, наше доброе, оно в конце концов может оказаться недобрым. Вещи, которые, ну как сказать, потому что понятие добра и зла у человека, они относительны. То есть, поэтому в любом случае, когда мы живем...
Да. Так законом познается грех.
Да.
Законом познается грех. И...
Потому что мы жили без воли Божьей. Вот поэтому все грешное было. Вот все то, что мы делали...
Да.
Бога, поэтому...
Демократия.
Что вне закона,
И что вы хотите сказать, что вы в той ветхой жизни, когда вы жили, вы с уважением относились к матери своей, к отцу, к своему, к мужу, значит, это было греховные поступки? А теперь вы как-то будете по-новому относиться?
У нас и так, и так было, вот и все.
Так вот, вы же как уважали мать, отца и мать, то и в этой жизни уважаете? Или вы по-новому стали уважать?
Иногда.
Но это
когда
ты.
Мне нужно было.
Это ты.
Когда выгодно было. И ради ты. Себя самого. Ради приличия. Ради того, что нужно так делать. Не понимаю почему. То есть абсолютно делая все это не по воле Божьей. А просто делая. Формально.
Да.
Вот и бабушку переводил через дорогу, потому что так надо. А зачем надо? Чего надо?
Нет, но это был греховный твой поступок, да? То есть, поперевев бабушку, ну, ты попросил у нее копеечку.
Но не слава Богу. Я же не раздавал этим поступком, слава Богу.
Я не согласен.
А ну, нет, сухая. Уже имею возможность соглашаться.
Хорошо. И, конечно, это
здесь
самое.
Сказано, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
По букве.
Это самое.
Буква, она не отделяется от духа.
Мы умерли для греха, имеется в виду в том числе, потому что когда он задается вопросом, как же нам жить, ну, как нам быть грехом, он говорит, мы умерли для греха. Если бы он написал, мы умерли только для греха, и, соответственно, сейчас мы с ним жить не будем, а жить будем только вот это самое.
То есть грех разбирается.
Если мы умерли
со Христом.
Вот, мне... осуждения нету тем, кто живет по духу, в принципе. Поэтому, ну, как нужно понимать, что я по-другому не вижу. Я не знаю, возможно, я не прав, может быть, я что-то неправильно понимаю. Но мне кажется, что человек не может умереть частично. То есть, если ты умираешь весь. И если ты понимаешь, что ты весь помер, да, то тогда, ну, иначе Христос, наверное, не говорил, что кто хочет, иди за мной, возьми крест, отвергни себя, и тогда только идешь. Тогда только будешь моим учеником. Я не знаю в отношении воскресения там, и всего остального, там, не весь, но факт то, что, ну, как сказать, вот эти попытки частично помереть, они как-то успеха не приносят. Ну, лично в моей жизни никогда не приносили. Потому что где-то вот там что-то хорошее оставляешь, там плохое как-то это самое, то есть, ну, не знаю. Помер и помер. Поэтому есть этот совет, он говорит, считайте себя мертвыми, потому что, говорит, вы умерли, да, вот это вот, как это здесь. Мы там пропустили момент, там он разбирает принцип спасения по вере. А это 6 глава.
Восьмой стих.
Да, нет, не только 8 стих, там и 2 есть, и так далее. То же самое, он говорит, мы соединены со Христом подобием смерти, должны быть соединены подобием воскресения. Тут он говорит про нашу смерть целиком, он дальше говорит, что мы... 4 стих. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносит плод Богу. Тоже немножко об этом дальше. Поэтому, ну, как сказать, вообще понятие смерти, оно какое-то вот всеобъемлющее здесь вот у него в этом послании. То есть для греха мы умерли, для закона мы умерли, ну, а что-то для доброго, как частично умерли там.
Нет, тогда я не могу понять, ну а как, ну хорошо, человек уверовал, был в некотором порядочном, допустим, не изменял своей жене,
да?
Ну он умер, а теперь уже как-то по-новому будет не изменять своей жене, или как?
По-новому, конечно.
А как по-новому?
Вы будете уже смотреть, понимая слово Божье.
Не то, что...
Бог соединил.
Я больше склонен к тому, что многие, как сказать, какая наша основная проблема человеческого добра? Как такового, она заключается в том, что, как сказать, всегда на нашу вот бочку доброго меда всегда найдется какая-то ложка дегтя. Понимаете? Вот, лично я вот с этим в своей жизни постоянно сталкивался. Вот, ну, как сказать, если делаю что-то без креста. То есть вот все, что вот я доброго там делаю, ну, в отношении там, чего-то там, вот, там, родителей там уважать или любить там, или еще что-то такое там, или какие-то добрые дела делать, или еще что-то такое. Всегда, или быть услужливым каким-то, но всегда в этой вот бочке меда всегда находилась какая-то ложка дегтя нехорошего, что, в общем-то, все это дело оскверняло. Каким образом? Да, вот, ну, есть люди очень, допустим, там вот, ну, как сказать, вот как Женя говорит, там, если родители уважают, то уважают. Почему? Потому что, да, что-то, да, это самое, как-то, ну, для выгоды иногда бывают такие вещи, очень часто. То есть, и если ты, допустим, делал дело-то бескорыстно, а потом где-то у тебя включилась выгода, то, в общем-то, там ложка, она портит все твои, перечеркивает все твои эти самые взаимоотношения. Или люди бывают такие очень услужливые, замечательные вот в этой жизни, да, может быть, встречались. Это самое, такие, да, они там наизнанку вывернутся, там, все готовы там помочь и так далее. Там присмотришься поглубже, внимательнее копнешь, и там тоже какая-то своя ложка делать имеется. Почему? Потому что либо это желание признания какого-то, либо это еще какие-то там, ну, как сказать, либо это репутация, которой он очень дорожит, либо еще что-то такое, какое-то тщеславие человеческое к этому примешивается ко всему. И в итоге вот как-то так получается, что вот эта ложка дегтя, она всегда вот, ну, как перечеркивает вот эти все замечательные заслуги, потому что она, ну, это делает не из любви, потому что делает это из какой-то, какая-то человеческая корысть к этому все равно примешивается. Потому что поступку как бы, ну, рознь, потому что можно не красть, потому что ты боишься сесть в тюрьму, и можно не красть, потому что ты любишь ближнего своего, да, или Бога боишься, да. Или можно там не прелюбодействовать. Почему? Потому что не хочешь там проблем с разводом, все-таки хлопотно, нервно, затратно и так далее, да. И можно потому что ты жену любишь. да, или можно, ну, как сказать, еще какие-то вещи там делать с разными мотивами по этому поводу. Вроде бы одни и те же хорошие с виду вещи, но там вот у греховного человека без Бога чаще всего там какая-то ложка дегтя существует. И в отношении той же бабушки через дорогу, и в отношении там еще чего-то такого, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, как-то так, на мой взгляд. На мой взгляд. Я не знаю. Может быть, существуют люди, которые, ну, теоретически, но я с такими не встречался. То есть люди, которые вот теоретически вот хорошие в своей сути, в каких-то вот, ну, полностью в своих каких-то поступках. Может быть. То, что, нет, меня не удивляет то, что вы или я, будучи с Богом, иногда поступаем по плоти. Меня это не удивляет совершенно. Потому что это все песня, что называется, старая, знакомая и изученная. Да? И тут особого ничего нету, потому что написано, что верующий, он может поступать по плоти. Меня удивляет и восхищает больше всего то, что верующие, они могут поступать по духу. Вот. Меня совершенно не смущает то, что верующие поступают по плоти, потому что это, ну, ничего нового на самом деле. Они так и до этого жили, они так умеют, они так могут, им так проще. И если они так поступают, то Бог, ну, как сказать, показывает и исправляет. И говорит, не надо так делать, это неправильно, это нехорошо. Вот. Но меня всегда восхищает то, что верующие, они могут поступать по духу. То есть, делая какие-то хорошие дела, на самом деле, они могут делать это, как Бог делает, без корысти, то есть, что называется, и из любви. Вот это меня, на самом деле, восхищает. Поэтому вот этот вот момент очень важный, ну, на наш взгляд, это вот это понимание смерти и воскресения, да, что мы, на самом деле, умерли со Христом, и мы воскресли для обновленной жизни. Вот, поэтому это, в общем-то, ставит нас на какой-то новый уровень совершенно. Понимаете? То есть это вот как тебя взяли, вот как-то, так сказать, на одном краю пропасти, да, и поставили на другой край пропасти. То есть это не то, что тебя там часть тебя взяли, там, оставили там, часть оставили тут, а вот тебя буквально всего взяли и переставили. И ты уже написано, не ты живешь, но живет тебе Христос. И, в общем-то, это дает возможность нам, ну, как сказать, по-новому, как-то совершенно по-новому все видеть, чувствовать, действовать и так далее, и так далее. Я другого такого варианта не нахожу.
Но это приходит каждый день. Не в одночасье же это приходит, правда?
Это
приходит, допустим, как вот вы говорили, что да, я видел, что к родителям относился хорошо, потому что, ну, что-то там хотел иметь. И тут человек освящается Словом Божьим и говорит, о Господи, я неправильно к родителям относился.
Ну, да.
Это есть процесс?
Это самое... Происходит как в духовном мире, возрождение, да, и вот этот перенос наш со Христом происходит, как мы говорили, в тот же момент, когда мы уверовали и покаялись. В тот же момент мы уже новое творение, в тот же момент мы уже можем творить Божьи дела, в тот же момент мы можем слышать голос Духа Святого, в тот же момент мы можем уже все законы, которые вот, о которых мы читаем, они действуют. Отмысление, наверное, этого приходит со временем.
А преобразуйтесь духом ума своего, то есть это же это процесс?
А процесс. Потому я говорю, осмысление, наверное, затягивается на какое-то время, чтобы ты понял это, чтобы ты поверил этому, чтобы ты начал жить так, как, в общем-то, как на самом деле в реальности существует. Но реальность духовная меняется в одночасье. Понимаете? То есть в тот самый момент, то есть нету такого, то есть нету, в христианстве нету духовной эволюции. Понимаете? Вот я про что. То есть это не так, что ты сначала был полный грешник, потом ты стал полугрешником, потом, значит, у тебя там отвалились греховные лапы, потом греховный хвост, потом, значит, это самое там, греховные зубы выпали. Вместо этого у тебя простает все новое, не греховное, это самое, и так далее, и так далее. И ты уже вот, ну, как сказать, ну на стадии там полугрешника, там, это самое, там, или недоправедника, или как еще там, полуправедника, вот, ну, как сказать, вот эволюционировал и эволюционировал такого совершенно Божьего человека.
И умереть пора.
А?
И пора помирать.
Ну, конечно, куда сливать такого уже хорошего? Такого только Богу надо. Да, такого Богу надо сразу отправлять, уже потому что эволюция произошла. Я еще говорю, такого не бывает в христианстве. То есть христианство учит нас, и на самом деле доктрина, которую нам объясняет Павел, она такова, что ты был греховным, умер и воскрес праведным. Понимаете? Воскрес праведным. И все. И ты этим праведным должен научиться жить.
Получил новый закон, дух и жизнь.
Да, получил новый закон, дух и жизнь, по которому ты должен жить. Получил новое рождение, по которому, в общем-то, ты должен жить. Получил новую сущность, по которой ты должен жить. Получил, ну, все абсолютно новое. Говорит, древнее прошло, теперь все новое. Все абсолютно. Все это все. Понимаете? Там не частично, а все. Вот. И ты в этом всем теперь должен научиться жить. Это наша обязанность. Вот почему мы с вами собираемся, что-то тут рассуждаем, там как-то духом ума обновляемся, какие-то там молимся, пытаемся что-то жить как-то по-другому. Не на основании того, что мы как-то там что-то, а на основании того, что Бог нам уже дал это все. И нам же нужно это осмыслить, как это сказать,
верой принять,
воплотить верой в жизнь и соответствовать тому, что Бог о нас считает правильным, нужным и кем Он нас, в принципе, содел. Вот такая какая-то вот история. И вот эта вот смерть и воскресение наша, это на самом деле основа нашей духовной, основа нашего возрождения, основа нашей новой жизни. Потому что другого у нас с вами нет. Еще раз говорю, я не существует никакой христианской эволюции. Если вы так себя видите или так думаете, то вы будете, как это сказать, в бесконечном поражении. Потому что вы либо на одном стороне, либо на другом. Бог такого не делал. То есть он взял, сотворил по роду его. То есть он взял и сотворил человека по роду его, да, и скотов по роду его. И потому мы либо по роду дьявольскому останемся быть и жить, да, по плоти, либо по роду Христовому будем жить и быть по духу. Да? Да. При этом, при всем, я еще раз говорю, существуют проблемы нашего неверия, нашего непонимания. Вот то, что вот Галя говорила, да, то есть потому верующие иногда поступают по плоти. Если они не верят, либо они не знают, тогда на самом деле они поступают по плоти, то есть так, как, в общем-то, умеют и привычно. То есть то, что вот у них, как это сказать, хорошо получается. Вот. А если человек на самом деле усердно и ищет от Божьих ответов, то тогда он начинает жить по духу. И мы с вами говорили, что по духу быть в один духом можно когда? С какого момента? Да, с момента нашего духовного рождения. Потому что как только ты родился свыше, ты имеешь полное право и доступ к Господу, и Он может тобой руководить, может тебя вдохновлять, направлять и так далее, если хочешь. Если не хочешь, то тогда, соответственно, будешь дальше жить по плоти. Хорошо. В итоге мы с вами под это самое там говорили о этой самой неплохо говорили о свободе от закона дальше, да, мы с вами тоже, я вот в воскресенье повторился в этом, ну, потому что считал, хорошо бы, чтобы все это знали и слышали. По поводу того, что мы, имея Писание и зная много чего нужно, как правильно, да, но по плоти бестолково это все применяя, да, к сожалению, делаемся очень, ну, как это сказать, ну, противимся Богу. Как ни странно, как ни парадоксально, делая не то, что от нас Бог хочет, по Писанию мы тем самым можем Богу противиться. Да? То есть упираться в какие-то моменты, делать их главными, важными в тот момент, чего от нас Бог, в общем-то, тогда не ждет и не хочет, а мы пытаемся это все исполнить, причем усердствуем во всем этом. Ну и как он пишет опыт евреев, он говорит, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились, как ни страшно, праведности Божией в итоге. Вот. Поэтому, когда здесь, он говорит, вы умерли и для греха, и умерли для такой хорошей вещи, как закон, для чего? Чтобы принадлежать Христу. То есть Христос сейчас, на самом деле, исполнивший закон, Он нас в этот закон вводит и учит, как нам этот закон исполнить. А закон исполняется с помощью любви, как мы дальше выясняем. Да? Вот. Вот. Поэтому как-то так. И в итоге он показывает, что верующие призваны к жизни по духу. Потому что вот эта самая жизнь по духу, она и является фундаментом вообще всего христианства. А как она это выглядит, жизнь по духу? Да? Он объясняет, что это такое. То есть это тот, когда дух нам свидетельствует, что мы дети Божьи. И то, что это тот, что этот дух наставляет нас на всякую истину, это тот дух, который дает нам мысли, чувства, такие же, как у Христа, и так далее. То есть вот эти вот моменты мы тоже с вами вспоминали, да? И не зря, потому что я подчеркиваю, что вот между состояниями плотским и духовным это пропасть на самом деле. Я, когда я верил в духовную эволюцию одно время, когда-то, по молодости христианской, я был в отчаянии, что между 7 и 8 главой не существует, ну, переходной какой-нибудь там 7 с половиной главы, которая бы объяснила мне подробно, как же на самом деле от плотской жизни перенестись к жизни духовной. Потому что, как это сказать, сначала вот читаешь 7 главу, все понятно, да, там бедный я человек, это все доброго, чего хочу там делать, не получается, не делаю, а злого, которое не хочу, делаю. Поэтому, так сказать, все там очень знакомо, ясно, понятно и так далее, и так далее. И потом вдруг бабах, начинается 8 глава, с такого, да, какого-то такого, да, не, с какого-то такого совершенно нового, как вы знаете, вот, как сказать, вырвался корабль из земного притяжения на орбиту, и невесомость началась, да? И он говорит, и там какие-то совершенно другие законы действуют. И там написано, нет никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, а по духу. А как это? А как вот до этой духовной жизни доскрестись? То есть это самое, то есть, а поверь, что она у тебя есть. Поверь, что Бог тебе ее дал, и все. И ты уже в другой невесомости совершенно. Понимаете? Ты уже в другом совершенно измерении. Пока ты не веришь, а ждешь ее, как-то так вот мечтаешь про нее, там, планируешь ее, там, или как-то там еще каким-то образом там наблюдаешь ее, оно живешь в неверии по плоти, то она для тебя недосягаема. А потом как какой-то скачок такой, раз, пум, и нет никакого суждения. Так что вот, и... Затем он, после этой 8 главы, он на самом деле обращается к опыту Израиля, как мы говорили, он тоже очень важен, нужен для нас, для осмысления Бога и опыта человеческого с Богом, да? Мы уже опять возвращаться к этому не будем, но скажу лишь только, что план у Господа удивительный, он на самом деле, ну как сказать, не обошел Израиля, не обделил его, но он поставил сегодня Израиль вместе со всеми остальными народами в один ряд. Ну, я имею в виду пашанцев, да? То есть, они также, как... То есть, он дал, как это сказать, он обращался к Израилю, благовествовал Израилю, но вместе с Израилем открыл двери для всех, да? И Израиль в большинстве случаев, как и все остальные народы, также, он также среагировал. Это не так, что евреи вообще сказали, нет, не будем верить в Иисуса Христа, ни один еврей в Иисуса Христа не уверует. Такого нет, да? Потому что и сегодня, как и тогда, и сейчас существует остаток, который верит в Иисуса Христа, евреев, да? И я думаю, что евреев, верующих в Иисуса Христа, по процентам, ну, наверное, не больше, чем по процентам всех народностей, которые верят в Иисуса Христа, да? И, наверное, евреев не меньше по процентам, ну, вот в процентном отношении, чем всех других народов, которые верят в Иисуса Христа. Я имею в виду искренне верующих. Неформально, которые приняли там христианство, да? Когда там на конях в речку загнали сухих язычников, выскочили мокрые язычники, их объявили христианами. Они там еще несколько веков прятали своих богов по всяким там этим самым чащам и пущам. И втихаря ходили то в церковь, то к этому. К этому.
Перуну.
Так, что Перуну, да. Да, Перунам да Ярилам. Это самое. И да и потом тоже, вот до сегодняшнего дня мы тоже говорили об этой проблеме, что многие, ну, как сказать, так язычество в этом и осталось, да, то есть мы празднуем странные, так скажем, христианские праздники, наподобие там масленицы, или там каких-то жоленец, или еще каких-то там йоненец, или еще каких-то там этих самых, ну, каких-то удивительных каких-то вещей, яблочных спасов, медовых там и каких-то дубовых или еще каких-то спасов. То есть, когда это все, ну, как сказать, когда там яблочный бог, дубовый бог и этот медовый бог, то ясно, да? Ну, они как-то по-своему назывались раньше. А сейчас вот все спасами обзываются. Вот, поэтому все вот эти вот моменты мы с вами понимаем, да, что и евреи, и язычники, они после прихода Иисуса Христа, они оказались в одинаковой ситуации. Да? Ну, как сказать, евреи, естественно, в лучшей, потому что у них больше шансов уверовать, потому что Писание знают и все остальное, да? Но они этой ситуацией привилегированной не воспользовались, а, ну, как это сказать, так, вошли в ряд с остальными, так, по чуть-чуть, где-то оттуда, оттуда, оттуда. И Господь говорит, что, в общем-то, Израиль Бог не отверг, по-прежнему он у Бога в планах, и он не просто, как это сказать, его не отверг, а еще имеет для него и будущее служение, да? о чем он говорит однажды, что весь Израиль, остаток вот этого Израиля, весь спасется. И весь будет служить Господу. И он говорит, вот такая вот у Бога удивительная милость и верность людям. Да? То, что он может и способен вот даже такое, вот, казалось бы, такую ситуацию как-то так развернуть, что все это будет вот так вот удивительно славно. Да? Вот, поэтому, если коротко, поэтому он призывает нас, Павел призывает нас, к видя такую Божью милость, к служению в 12 главе, да, и он дает нам сразу видение этого служения, что мы на самом деле служим как части тела друг другу, каждый в свою меру, каждый на своем месте, и таким образом исполняем закон Христов. И дальше 13 глава у нас, мы с вами тогда ее немножко уже не добрались до нее, значит, мы говорили, что он призывает нас к жизни во свете, да? И что такое жизнь во свете? И дальше, ну, это, как бы сказать, дальше вот с 12 главы начинается практическая христианская жизнь, да? Которую Павел так образно называет жизнью в свете. Да, то есть он говорит, мы будем жить во свете. И дальше немножко объясняет шире, что такое жить во свете. Да, на что это похоже, жизнь во свете. И он дальше рассказывает и объясняет, что начальство, которое всем всегда не нравится по причине человеческой греховности, и начальство, и нас. Мы-то думаем, что только начальство проблема, а у нас проблем нет никаких. Но нужно понимать, что и в нас такая же проблема, потому что начальство... Оно для, как это сказать, для греховного человека также поставлено. Ну вот, так вот, в отношении начальства он говорит, что нужно начальству? Любить уважать. И уважать. Нет, не только уважать, но и любить это самое начальство, потому что дальше он объясняет, что подчиняться начальству без любви, оно тяжело. То есть просто терпеть его, оно тяжко, потому что терпение рано или поздно заканчивается. Вот, поэтому он и говорит, что начальство нужно уважать, и мы с вами говорили, что, в общем-то, начальство – это не какое-то зло, а это то, что, в общем-то, заслуживает тот народ. Да, тот народ заслуживает именно такого начальства, какое оно есть на тот момент. Да? Вот насколько, скажем так, дикий и безобразный народ, вот настолько дикое и безобразное начальство. Да? Или насколько, скажем так, корыстный и проворовавшийся народ, настолько корыстное и проворовавшееся, к сожалению, начальство. И с этим, ну, как это сказать, что на зеркало пенять?
Не подходишь.
Да, коленчика кривое. Поэтому как-то так. Это очень взаимосвязано. То есть начальство не существует само по себе в космосе каком-то. Оно существует только с позволения нас. Да? А мы позволяем себе только то, а мы позволяем начальству только то, что мы позволяем себе. Или нет?
Да.
Да, к сожалению.
Понимаю.
А? Да, потому что сами такие, да. Вот. Поэтому там иногда бывает просветление у некоторых людей, да, когда вот, может быть, вы с кем-то там, не знаю, разговаривали там или еще что-то такое, когда там вот он начинает ругать начальника и говорит, вот такой-сякой, там это самое, там вот ворует, там это самое бессовестно, там никого не стесняется, вот уже прямо мешками и так далее. Но если говоришь, ну а если ты на его место попадешь? Да? И человек, если умный и честный, он подумает и скажет, знаешь, наверное, тоже самое делать буду. Да. А сейчас вот бурчу, потому что завидно. Да, он ворует, а я не могу. Вот и все. И вся моя честность на этом заканчивается. Понимаете, вот обычно так. Вот. И в итоге он говорит, что в 13 главе, что жизнь во свете, это на самом деле жизнь послушание властям. Мы говорили с вами, что ни в коем случае это не является каким-то культом, который, как сделала православная церковь и католическая церковь в свое время, да, когда вот они объявили этим, как его, царя Божьим, ну, чуть не посредником, между, да, помазанником, чуть не посредником между Богом и человеком. То есть вот у него объявили какую-то экстра, вот, ну, его какую-то божественную миссию, какую-то таинственную. Нет. Он всего лишь поставлен, написано, для наказания злого, да, на этом. Потому и Навуходоносор назван слугой Божьим, как ни странно, да? По сути. Возможно, что и да. Да. Поэтому это тяжело на самом деле принимается. Для нас сейчас Навуходоносор, и когда я говорю, это не больше, чем красивое, чудное библейское имя. Да? Но если бы вы жили в его эпоху, вы, наверное, ну как сказать, Навуходоносор произносили бы как-то с каким-то таким, ну, наверное, большим чувством, чем сегодня. Потому что это парень, который, ну, просто реки крови пролил. Он не просто там какие-то ручейки, он реки крови пролил, буквально. То есть он перерезал каждого там, не знаю, второго, третьего жителя тогдашнего цивилизованного мира. Это, ну, в смысле, по его вине. То есть огромное количество войн, огромное количество репрессий, огромное количество этих самых, ну, таких, как это сказать, безжалостного такого эксплуатации человека. В итоге там сотни тысяч, может быть, миллионы людей были убиты этим вот человеком, да? И тот замечательный Вавилон, которым он так гордился, он на костях стоял, по сути дела. То есть он стоял на костях огромного количества народов, не народа, а народов, понимаете? То есть вот этот самый Вавилон, потому что тот же самый Иерусалим, если помните, как ну, в смысле, что там, когда его про него пишется, как, что там было, да? То есть пришли эту самую, этих всех лучших ремесленников, всех лучших этих самых образованных ученых, образованных людей, интеллигенцию, в колодки и в этот самый, и в Иерусалим. Кто там шел по дороге, не дошел, как всегда, да, при пересечении, кто там устроился, не устроился, кто там это самое, причем, когда привели там, что тоже, то есть с ними что же не церемонились, да, Даниил и его друзья, что там, сразу там, кого там ослепили, кого оскопили, кого это самое там, кому ногу отрубили, чтобы не убежал, если ему рук хватает, чтобы работать, зачем ему лишняя нога, и так далее. То есть там, ну, подходы такие, скажем так, зверские достаточно ко всему этому делу. И в итоге вот этот самый Навуходоносор, по сути, кровопийца и изверг, и диктатор, что называется, самый одно из последний, вот он назван слугой Божий. Да? Почему? По причине чего? Почему он назван слугой Божий? Кто может вспомнить?
Он был избран
для наказания. Миссии, да. Да, он был избран для такой, ну, как жестокой, кровавой, страшной миссии, как наказание. Наказание Израиля, отступившего от Бога, и наказание народов вокруг Израиля, также не желающих ничего иметь с Богом. И богохульников, по сути дела. Вот и все. Понимаете? Поэтому вот как-то так, если говорить о власти. Причем слуга, отмститель и наказание делающему злое. Вот и вся его миссия. То есть там мы не говорим ни о каком там каком-то удивительном там помазанническом, каком-то посредническом, каком-то служении императору. Потому что вот это неправильное понимание, ну, вот этого места, да, Божьего слуги, в итоге привело огромную плеяду царей в ранг святых. Той же по-католической, той же православной церкви и все такое, да. То есть, почему? Если он Божий, ну, начали с того, что он Божий помазанник, а если он Божий помазанник, то, соответственно, все. Все, что он не делает, это все Божье и правильное, и что бы он там ни делал, особенно если это еще какую-то пользу приносит для государства, какую-то выгоду политическую, то в итоге он, ну, соответственно, сразу возводился в ранг святых, да? И вот сейчас там есть в домах там православных людей, там, наверное, иконы там какого-то там Николая этого, а? Не угодника, это царей всякого. И там Александр Невский там святой, там этот самый, хотя по истории это человек весьма очень жестокий и этот самый, на самом деле, очень, по сути, убийца, да, по большому счету. Там и все остальные там вот эти вот ребята, которые там вот среди царей.
Тот же Константин.
А?
Император Константин.
Да.
В третьем веке.
Да, тоже святой. Тоже канонизирован, да. Хорошо. То есть мы в этом плане, ну, здраво понимаем, да, что ничего общего с какой-то особой божественной миссией это не имеет. Это на самом деле, ну, социальная его функция. То есть у начальства есть социальная функция. Сдерживать зло, да? Вот. Это, в этом плане Господь их для этого поставил. В этом плане они таким образом служат Господу. И поэтому ну, ничего там такого мистического, божественного в этом служении нет. Как и не было. Вот. Хорошо. И 14 глава уже больше, которую мы с вами прочитали и на которой мы с вами остановились. Насколько я помню, вы говорите, что мы разделили на части и не стали, ну, пока что разбирать не стали. Вот, да, вот на самом деле с нее и начнем. Мы это все дело закрыли, да? Или как-то очень быстро до конца пробежали, да? Потому давайте, ну, давайте вспомним, чтобы для ясности, как говорится, для ясности картины. С первого стиха, 14 глава, он пишет так: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Новый перевод говорит так: «Человека, вера которого слаба, принимайте к себе, не вступая с ним в споры о его взглядах». Человека со слабой верой, он говорит, не вступайте с ним в споры о его взглядах. У нас есть такое очень хорошее желание. Всех быстро построить, причесать и сделать совершенными. Хорошее желание? Замечательно. Но нужно понимать, что человек не меняется так вот быстро по нашему желанию, что это, как сказать, кропотливая, удивительная, суверенная Божья работа с каждым человеком. Да? Нам хочется поучаствовать во всем этом деле, но как участвовать, мы здесь с вами должны внимательно читать и, как это сказать, не превышать своих полномочий. Да? Потому что, кажется, чего ж проще, сказать ему, или, как это сказать, припугнуть его, или, может быть, как-то надавить на него, или, может, как-нибудь, ну, как это сказать, так сказать, чтобы понял, и сразу человек поймет и побежит делать правильно. Да? Но, к сожалению, мы с вами знаем, что кроме Христа этого делать из людей никто особо не умеет, по большому счету. Меняет один Христос. Так, как Он меняет нас, мы тоже понимаем, что также Он меняет и других так же. Да, мы можем быть свидетелями вот этого изменения, мы можем быть участниками этого изменения. Да? Но поменять самим кого-то, к сожалению, мы должны быть избавлены от этих иллюзий в плане того, что это возможно для нас. Никто никого поменять не может. Вот. Поэтому здесь он говорит, тех, у кого вера слаба, принимайте, не споря с ним о его взглядах. А его взглядах на что? Здесь не имеется в виду о Евангелии. Евангелие, оно неоспоримо. Христос его рассказал. Павел очень яростно, я подчеркиваю, Павел очень яростно Евангелие отстаивал. И наша позиция в отношении Евангелия должна быть такая же. Достаточно. Мы должны тоже яростно буквально его отстаивать. Это самое Евангелие. Да? То есть оно и защищать. Оно должно остаться чистым, неповрежденным. Да? А Евангелие касается спасения. То есть Христос умер за грехи наши. Пришел во плоти, умер за грехи наши. Да? А вот когда будете защищаться, тогда и пострадаете. Автоматически. Поэтому как-то так. Да? И это самое, не за часть наших грехов. Не за наши прошлые грехи, а не за наши какие-то будущие грехи. Не за то самое. И вообще непонятно, умер или не умер. И так далее, и так далее. Потому что, ну, как сказать, Евангелие, оно такое, да, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен по Писанию, да, и воскрес для оправдания нашего в третий день по Писанию. Да. То есть все, что Бог предсказал раньше, оно таким образом совершилось, и совершилось именно в таком формате, который, в общем-то, Бог и задумал. И другого нет, да? Вот это Евангелие. А все остальные вот эти вещи, да, которые он говорит, здесь вот он говорит, некоторое, это самое. И дальше он объясняет, какие там моменты, ну, могут, в каких моментах могут возникнуть разномыслия, да? И у христиан это очень часто и много возникает, и в больших количествах возникает до сегодняшнего дня. В отношении того, есть или не есть что-то. Да? Христиане до сегодняшнего дня об этом спорят, к сожалению. Есть или не есть? Он говорит, одни говорят, есть можно все, другие говорят, нет, есть можно не все. Есть пища такая поганая, есть пища непоганая, святая, божественная. Встречаем это в Писании? Встречаем. На тот момент была проблема, как мы говорим, вот примем. На тот момент была проблема, что практически все мясо, оно проходило через посвящение каким-то идолам. То есть, так скажем, так как язычники в своей практичности отдавали богам только рожки, рога и копыта, да, то есть все несъедобное, а все остальное съедобное они, так сказать, потребляли сами, то чего этому богу рога и копыта не отдать, если это недорого стоит? Поэтому все то, что вот, как это сказать, все практически зверушки каким-то образом проходили через обряд посвящения каким-то идолам, да, то есть которых шли на мясо, да, козы, овцы, коровы, эти самые там свиньи, то есть все абсолютно вот то, что язычники ели, они это все каким-то образом проводили через какое-то посвящение богам. Ну, что с богом не поделиться, если от этого, может, какая-то и польза будет, да, а мясо все равно мне достанется. Вот, поэтому как-то так. Все это вот проводила через какие-то алтари, через какие-то там обеды, обряды и так далее, и становилась частью идоложертвенного. Естественно, после ритуала это все, как это сказать, тупо поедалось, реализуясь через базары, через всякие там, эти самые, там лавки и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот. Поэтому многие христиане не, как это сказать, немощные, как написано в вере, они говорили, чтобы нечаянно даже не слопать какую-то идоложертвенную зверушку, мы будем как делать, как Даниил. Да? Откажемся от всего основы, вообще, чтобы ненароком вот какая-то вот идоложертвенная в рот не попала. Да? И потому он говорит, да, будем есть только то, что они не, ну, как сказать, то, что вот выросло на, без посвящения идолам. И Павел объясняет, он говорит, иной ест все, а другой ест, немощный, говорит, вере, ест только овощи. Почему этот ест все бессовестно? И доложертвенно не смотрит, или смотрит? Потому что он знает, что идол в мире ничто. И он знает, что, как это сказать, немощность, оно в чем отличается? Немощность веры очень часто отличается страхом перед темными силами. Если ты знаешь, что Бог победитель, и если ты знаешь, что Он над всем, да, Господь, то ты, соответственно, этих вот темных сил не боишься. Аминь? Аминь. А если ты не знаешь этого толком, да, ну, твоя вера в этом плане немощна, то ты, ну, как сказать, то ты пугаешься всего этого нечистого. Где оно тут сидит, в каком угле, да? И потому, как вот рассказывают православные очень, там кружку перекрестить, прежде чем выпить, вдруг там что-то сидит нечистое, там, это самое, ненароком тебе забулькнет, да, там дом как-то, это самое, там на косяках все эти крестики, да, вот вы видели там всякие там эти странные такие, знаки на домах, то есть там везде крестики там стоят, чтобы тут это самое, там вес не пробежал, там кто не проскочил, там они в комнату зашли, там все перекрестили, чтобы, так сказать, бесы разбежались, уступили место за столом, там это самое. И так далее, и так далее. Нет, это как раз немощность веры такая. Потом протестанты чем отличаются в этом плане? Они не крестят, но там им другое дают возможности, разные там крови Христа. И вот я помню, когда сам был молодым христианином, меня учили. Вот это самое, вот кровь Христа на все. Призывайте кровь Христа на все. А то тут видишь, бесы бегают, понимаете, вот это самое, вот, ну, проблема в чем? Они тут, ну, как сказать, на имущество тут покушаются, на тебя самого, вот, поэтому там пошел это самое в магазин, там это самое, там, велосипед оставил, кровь Христа на велосипед, чтобы бесы его не угнали. Там, этот, там, как на сигнализацию, знаете, это самое, там, выходишь из дома, там, кровь Христа на дом, да, это самое, призывайте. То есть, я не знаю, меня учили так, я, наверное, кто-то, возможно, тоже где-то слышал когда-то такое. Ну, он тоже не сам додумался, были еще по это самое, по имени учителя, чем он. Вот, поэтому, Поэтому как бы вот эти все моменты, ну, на самом деле, они знакомы нам. То есть нам это искушение тоже знакомо, что и этим людям знакомо. Да? То есть если человек немощен в вере, то есть не понимает вообще, ну, как сказать, силы с Христовой, то он на самом деле тогда очень сильно пугается. Ему вот кажется, что везде вот, везде бес, кругом бес. То есть вот это самое там, кругом вот эти самые одержимые братья и сестры сидят. Понимаете, это, ну, как это сказать... И надо, ну, хорошенько провести, как это сказать, как же это называлось-то? Нет, не сканирование. Процедуру такого изгнания из всех вас, потому что, ну, это самое, чтобы поменьше бесноватых братьев и сестер осталось, потому что как начнем молиться хорошо, то сразу один из вас полезут, и все это самое. Вот. Я не знаю, надо спросить у них, что они машут этим подумал. Да, не знаю, что они там, кого они там гоняют этим помелом. А? Может, я не... Ну, энкаунтер тоже такая интересная вещь, такая на самом деле. Ну, да, и что самое поразительное, я замечаю, что одни и те же ездят, и все из них изгоняют.
Они все
не уходят, они уходят из небес и без солнца. Поэтому, как правило, это вот так вот, да, ну, обычно выглядело, ну, в нашем разрезе, что называется, наше искушение, как оно выглядит вот так вот. То есть, на самом деле, немощные в вере, они вот в нем верят, что вот что какая-то нечисть вот кругом везде, что вот, ну, как сказать, что бы вот, как бы вот тут, ну, ни на руках не запачкаться, как бы вот тут вот на нее бес не перескочил, руки ни в кого не возлагать не буду, потому что вдруг бес перескочит, потому что именно я такую трактовку слышал, что если ты нечаянно руки на кого-то положил, а там какой-то бес, он раз на тебя и...
Как блоха,
да. Раз я тебя и перескочил. Хотя, в принципе, ну, как, ну, я не вижу такого писания. Но опытные братья советуют, что говорят, ну, как сказать, видели, перескакивали какие-то без эти самые. Поэтому, ну, как это, если такой вам человек встречается, то не надо его перевоспитывать, да, и не надо ему говорить, да, все, брось ты все, да давай вот жуй это мясо, ну, в смысле, ничего с тобой не случится. Для него это же, как это сказать, это жуть, то есть вот как это, вот, не святую воду попить, там, не, ну, как это сказать, не святым братом сесть рядом и так далее, и так далее. То есть как бы, а вдруг там перескочит на тебя все это сразу, и так далее. Вот. Поэтому он говорит, не надо, ну, его, ну, как сказать, не надо его, ну, как это, смущать твоим знанием. Не надо его, как это...
Нагружать.
Да, заставлять делать то, что, в общем-то, на что он еще не способен. Не верит в это во все. Вот, потому он и говорит, кто ест, не унижай. То есть то, что мы сейчас вот делаем, это называется унижение. Мы смеемся над ними, да? Вот если рядом такой человек есть, не унижайте таких людей, да? То есть не надо над ним смеяться, не надо его как-то потрунивать, не надо над ним издеваться, не надо над ним как-то вот... Да, перевоспитывать и говорить, ты этот самый бестолковый, ты христианишка, то есть ничего-то ты не знаешь про силу Божию. Он говорит, не унижай того, кто не ест. И ты, говорит, кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. То есть, ну, как сказать, а как правило, эти люди не осуждают тех, кто не делает так, как они, потому что они ж, как это...
Потом самого-то, да, как
пойти. Да. Кто-то, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Да, как правило, вы на самом деле вот верно сказали, со временем, с духовным ростом, вся вот эта вот, ну, чепуха, она уходит само, и на самом деле это вот, ну, как, ну, люди потом, ну, сами смеются над этим и говорят, Господи, какие же вот мы были странные люди, что только не творили по молодости, да. Обычно. Но на тот момент это не кажется смешным, но на тот момент это кажется очень важным, нужным вот таким вот чуть не служением Богу, что вот именно так вот нужно вот их гонять, чтобы вот они вот ко мне не подошли и на меня не перескочили. То же самое пятый момент. Иной говорит, пятый стих. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком неровно. Всякий поступает по удостоверению ума своего. На самом деле, какие праздники праздновать, какие не праздновать. И в общем-то, как это сказать, ну, на самом деле, реально оно отваливается само, по большому счету. Потому что у нас, я говорю, у нас в этих, вот в нашем христианском, нашем традиции есть очень много странного язычества, да? И я помню по первости, когда люди только уверовали, они, допустим, на Пасху там, что только не тащили в церковь. И яйца крашеные, и куличи какие-то, эти самые, какие-то свинтенные там, и эти, и кутью какую-то там, как это называется, с изюмом специальную, пасхальную там, и все такое. Ну, по сути, все вот это идоложертвенное, то есть из традиции там отцов, дедов, как они праздновали это все, вот это вот все, да, и, ну и что ты с этим здесь делаешь, да, то что там, яйцом этим лоб ему, да, что это самое, дед здесь поганый, приволок здесь. Эти все вещи. Но я заметил со временем, когда люди на самом деле поняли, что это и откуда, то сейчас таких проблем нету. Я вот сейчас, ну, на самом деле не замечаю, что кто-то вот этот там, да, что кто-то тащил на праздник Пасхи, который мы празднуем, какую-то там кутью или крашеные яйца какие-то там, или какие-то там, там специальные священные куличи там, или еще что-то такое. То есть, почему? Потому что, ну, Бог объяснил и показал, что это ничего общего, ни яйца, ни зайцы, ни цыплята, ни что там еще, ни куличи, ни кутья, никакого отношения к воскресению Иисуса Христа не имеет. Вот, поэтому поступил правильно по Писанию. Вот, и здесь тоже, ну, об этом говорится, да, что кто-то различает дни разные на самом деле, кто-то не различает. Потому что, ну, спорить о том, что, как это сказать, какой день праздновать, допустим, у нас есть два удивительных дня, да, суббота и воскресенье. Суббота, она как традиционный день покоя евреев, да, и первая церковь, она праздновала субботу всегда, собиралась по субботам, потому что началось все с евреев и так далее. Воскресеньем оно стало...
В третьем столетии.
Да, воскресеньем оно стало, то есть воскресный, день воскресным стал только в третьем столетии, да. Поэтому, как это сказать, некоторые сейчас, возвращаясь к истокам, пытаются все перетащить обратно на субботу. Потому что Божий день и все такое, да. Но, опять же, скандалить по этому поводу православные вообще хитро сделали. Они сделали два выходных. Они сказали, мы чтим и субботу, да, и мы чтим и воскресенье. И ни в субботу, ни в воскресенье не работает. Вот у нас два Божьих дня. Ну, в субботу мы, как скажем, там по домам.
Даже служба есть.
Да, и служба есть субботняя, а в воскресенье у нас основная служба. Да. Поэтому как-то так. Сейчас церковь переживает весьма серьезный такой кризис, ну, как в плане идентификации, кто она такая. То есть опять христиане начали дергаться, искать истоки свои. Почему? Потому что традиционализм наслоился уже и на протестантское движение. И многие выросли уже несколько поколений протестантов, которые протестанты только потому, что они родились в протестантской церкви, как вот католики в католической церкви, или как православные в православной церкви. Да, и уже, ну, как сказать, и эта попытка на самом деле найти свои истоки. То есть, ну, почему мы такие, почему мы так делаем, где вот, ну, как сказать, где вот мы, да? И вот эта попытка, как бы, откопать себя, да, она приводит это, как бы сказать, часто очень к иудаизму, если не встречаются люди со Христом. Потому что, когда ты начинаешь копать, скажем так, по плоти, да, ты откопаешь традиционно, да, ты откопаешь закон в итоге. Вот и все. Поэтому вот эти все попытки стать, скажем, евреями, нееврейскими евреями, это, ну, чушь, извините меня, самое натуральное. Потому что, как это сказать, мы язычники и никогда евреями не были и не будем. А мы евреи по Иисусу Христу и в Иисусе Христе. И если мы в Его заповедях, да, и в Его любви, и в Его... наставлениях Духом Его живем, тогда мы спасемся и будем вместе с Ним. А если мы пытаемся как-то вот здесь стать какими-то иудееподобными христианами, то, ну, это соль для меня, это соль без силы, которая смешная и на попрание людям только выбрасывается. На самом деле смешно, для меня лично смешно, когда христиане, ну, как, играют в евреев, потому что... Не имея язычники, по сути дела, дремучие, начинают играть в евреев, это дико и смешно. Когда они там вот эти кипы нацепят, да, когда они кипы нацепят, там начинают там эти самые, какие-то там вот эти самые там одежды странные носить, когда там эти вот начинают эти мотать себе эти, как это называются, эти ремешки вот эти вот с молитвами и так далее, и так далее. Так, и вот, да, и пытаются там, ну, как сказать, изображать из себя. Еврейское общество, по большому счету, ну, самаряне. Вот замечательный прототип. Вот такого вот смешения.
Ведь вот в Галатах написано, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе.
Да.
И каким иудеем тут надо становиться, да?
Да, конечно. Потому что в Галатам ясным текстом написано. Он говорит, если, говорит, вы надеетесь на закон, то, говорит, вы остались без Христа. Вы отвернулись от Него. Вы его выставили за дверь, как ты говоришь, на самом деле, по большому счету, и начинаете чудить вот по-своему, пытаясь что-то сделать такое, что, в общем-то, ну, не могли сделать до вас поколения благочестивых и ревностных евреев, которые, не считая вам, язычникам, умели это делать, скажем так, с самого детства, причем, при всем. Тут под старость решили евреями стать, понимаете? Без воспитания, без этого самого, без традиций, без понятия, без рода, без племени.
Но если, видите, придет кто-нибудь, человек, который говорит, ну да, Иса тоже пророк, и Мухаммед пророк, ну, вы называете как-то Богом, и Аллаха тоже Бог, то мы не должны принимать такого без споров о мнениях?
Нет, конечно.
Мы должны ясно сказать, вот Евангелие...
Нет, Евангелие такое. То есть ты хочешь, ну, ты, на самом деле, ну, как сказать, спасение есть только одно. Да. Я, по крайней мере, знаю только одно спасение. Я не вижу другого спасения. Если бы я видел, я сам, наверное, как ты мусульманином, там, или еще, может быть, кришнаитом, или еще кем-то таким. То есть, но я здесь, потому что я вижу спасение только одно. Вот мое упование. Угу. Вот. Поэтому так. Как правило, о мнениях имеется в виду не о Евангелии, я подчеркиваю, а о каких-то там моментах, касающихся, может быть, еды, может быть, там, служения, может быть, какого-то пения, может быть, какого-то там еще каких-то вещей. Но эти все вещи, они не, ну, как сказать, они не должны касаться основы евангельской, вот этих всех моментов. И увлечение, ну, как это, а Евангелие, оно очень в конфликте с законом. Потому что либо ты законом спасаешься, да, и ты изучаешь закон, читаешь закон, этот закон вот ты практикуешь и так далее, и так далее, и так далее, либо ты спасаешься Евангелием. Да? Поэтому Павел очень часто в этом плане конфликтовал именно по поводу Евангелия, потому что было большое искушение подменить спасение евангельское спасением через закон. Как, в общем-то, фарисеи пытались это сделать безуспешно, но усердно, долго, да? Поэтому он чаще всего конфликтовал, потому что чаще всего вот такое хорошее Евангелие пытались подменить хорошим законом. И его не подменяли плохим чем-то, потому что тяжело что-то хорошее подменить плохим чем-то. Да? Никто не скажет, допустим, ребята, Евангелие не спасает, спасает, что там, спасает тотальное пьянство. Выпил и проблем нет, да, это самое. Такого, в принципе, ну, как тяжело подменить. Да, поэтому людей благочестивых совратить этим сложно. А вот хорошим законом их можно было совратить. Поэтому Павел против этого выступал очень резко.
Так мне, может, в вере, может быть, не в вере в Бога говорится, а в вере то, что он, ну, вот верит так, что вот можно только есть овощи. Я верю, что овощи можно есть.
Нет, вере именно, вера которого слаба, я подчеркиваю, вера которого слаба. То есть человек...
В Иисуса Христа.
Да.
Вера в Иисуса
Христа. Вера в Иисуса Христа, которого еще слаба. Потому что если ты на самом деле, вера твоя в Иисуса слаба, ты начинаешь придумывать себе всякие, ну, как сказать, подпорочки такие вот. В виде там каких-то правильных праздников, в виде какой-то правильной еды, в виде какого-то там правильного там, ну, как сказать, правильной одежды там, или правильного стиля поведения, или правильного правильной речи там, или правильного какого-то еще. Вот. Ну, и мы на самом деле встречаем вот таких вот людей постоянно вокруг себя, да, христиан именно подчеркиваю, да, которые там как-то вот одеты по-особому свято, или там как-то едят особенно свято, да. Или которые там, ну, не знаю, там празднуют особенно свято какие-то вещи и так далее, да? То есть эти все вещи, ты, ну, как человек слабый в вере в Иисуса Христа, создает себе такие подпорки, которые, ну, помогают ему утверждаться. То, что он на правильном пути, то, что Бог, как сказать, то, что Бог за него, то, что вот он как-то Богу как-то угождает таким образом и так далее. Какой-то опыт, естественно, он из какого-то опыта, естественно, вытекает, потому что он же на пустом месте ниоткуда взяться не может. То есть это либо отцы так делали, либо это вот то самое там вот как-то так. Вера в Иисуса Христа одинаковая, понимаете? И я подчеркиваю, что вера в Иисуса Христа, она одинаковая. То есть если этот человек исповедует, что Иисус это Господь, то то на самом деле этот, ну, как сказать, этот человек, он вразумляем и наставляем Богом.
И что значит куплен кровью?
Да, и что он спасается только через кровь Иисуса Христа и так далее, да. Ну, я, наверное, не согрешу, если поделюсь таким вот опытом, ну, которых мне вот, мы сейчас, если об этом вот, как-то мне свидетельствовали сестры, там вот эти вот наши зеленые баптисты, которые бывают в Исагинусе, приезжают, они попали туда в Диджасалисе, там как-то зацепились, тоже что-то не знаю, что. Ну и слава Богу, они там проповедуют, хорошо, все хорошо. Наши добрые христианки пришли к ним, радостные, Христа проповедуют, это самое, ну, как это сказать, ну, Евангелие говорят, и они такие счастливые, довольные, братья приехали, прибежали там, и так далее, и так далее, но бедные оделись не по уставу. Я не знаю, что-то у них там было не по уставу. То ли, не знаю, то ли платков не было, то ли в брюках они выбежали с огорода туда к ним на радостях, и так далее, и так далее. И их, этих самых, их быстро опустили до ада. То есть они объявили, что вы не спасенные, это самое. В итоге они там перепуганные разбежались, наши христианки. Но они говорят, тот человек, который так погнал их, жестоко говорит, он говорит, всю ночь не спал, потому что был обличаем Духом Святым. И Бог его, ну, как сказать, ну, очень, как это сказать, жестоко отчитал за то, что он такое творит. Да, за то, что он так поступил. Потому он, говорит, не мог дождаться утра, чтобы где-то встретить этих сестер и перед ним, у них, ну, как это сказать,
сказать, что вы сестры.
Сказать, что вы сестры уже. Хоть они по уставу одеты. Вот, 7 стих. Потому он и пишет в 7 стихе, ибо никто из вас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли для Господа, живем, умираем ли для Господа, умираем. Потому живем или умираем всегда Господне. Потому что Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. И ты говоришь, что осуждаешь брата твоего, или ты что уничижаешь брата своего. Мы все предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной приходится всякая колено, и всякий язык исповедует исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Поэтому на самом деле нужно, ну, как сказать, здесь на самом деле есть понятие такое, ну, как сказать, христианской терпимости. Не в отношении греха, не в отношении беззакония, не в отношении каких-то, ну, как сказать, не евангельских проявлений, вот как Таня говорит, что и мусульман определил Бог так, а христиан так, потому все как-то спасутся там, как-то по-своему, своими путями и так далее. Нет. А в отношении того, что на самом деле мы разные. И мы по-разному имеем разное представление о том, как Богу служить, о том, как правильно служить Господу. И вот здесь на самом деле нужна какая-то, ну как это сказать, такая взаимное терпение, уважение и любовь, о которой дальше немножко тоже будет подробнее написано. Да? В 13 стихе он пишет, что и не станем больше судить друг друга, а лучше будем судить о том, как бы не подавать брату случай к преткновению или соблазну. И в 14 позиции Павла он пишет, я знаю, уверен в Господе Иисусе Христе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающего что-то нечистым, тому нечистым. А если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу и того, за кого Христос умер, да не хулится ваше доброе имя. Вот. Поэтому Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Праведность, которая от Бога, да, мир тоже с Богом и радость Господи во Святом Духе. Кто сим служит Богу, служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Поэтому будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушает дело Божье, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей в самом себе перед Богом, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере ест, а что не по вере, то грех. Поэтому вот это какая-то точка соприкосновения, как скажем, ну, те, кто на самом деле понимают, что это, ну, как сказать, что ничего в мире нечистого нет, они снисходят к тем, которые соблазняются. Ну, как-то навстречу им идут, да? А те, которые соблазняются, они не считают себя пупом земли и самыми праведными людьми в этом собрании, а каким-то образом стараются тоже понять и услышать тех, кто ведет себя по-другому. И вот это вот где-то там вот, ну, находится, как это сказать, вот, таком балансе. Это неудобно для всех, потому что одним нужно снисходить, другим нужно, как это сказать, терпеть, не знаю, как это сказать. Но в итоге это приносит потом, ну, здоровый плод общения и взаимного обогащения, скажем так, да? Потому что, как правило, вот все вот эти заморочки, они со временем духовного возраста проходят. Обычно. Если это не проходит, то там уже проблема либо закона, либо, я не знаю, какого-то, не знаю, там, учения неправильного, что ли.
А вот где приняли угодно Духу Святому и нам, не возлагается на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимого.
Да, воздерживаться вот,
от идоложертвенного, воздерживаться почему-то от идоложертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете.
Да.
А почему вот воздерживаться от идоложертвенного?
От идоложертвенного? Да. Потому что здесь вот как раз вот проблема в том, что церковь состояла из евреев и язычников. И естественно для еврея то, что вот здесь перечислилось, оно автоматически было, как это сказать, мерзостью и совершенно неприемлемым, исключенным из жизни. То есть у них было на это там множество барьеров разных, настолько серьезные, что они даже с язычниками за одним столом не сидели, есть не могли. Да. А для язычников это было настолько естественным и привычным, что они, как это сказать, ну, настолько привыкли, вот как добрым утром, как яичница. Понимаете? То есть поэтому, чтобы эта церковь, она могла как-то общаться, и она как-то могла вместе что-то делать, да, были введены вот такие вот просьбы в отношении там идоложертвенного, удавленины, там, чего там еще, крови, блуда и так далее, и так далее. Вот.
Но ведь здесь написано апостолы, пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников.
Братьям из язычников.
Радоваться.
Да.
То есть братьям из язычников.
Это они к язычникам просят.
Да.
К язычникам такую просьбу послали.
Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то да. Мы, собравшись, единодушно рассудили и сказали, что вот угодно Духу Святому и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного,
да.
крови, удавленины,
да.
и блуда,
да.
и не делать другим того, чего себе не хотите.
Да. На тот момент очень серьезно были распространены так называемые храмовые праздники с этим самым, с храмами, оргиями и так далее, и так далее. То есть, тогда разводов не было, да, и потому это считалось, это не считалось даже, если ты изменил. Вот если ты пошел там на храмовый праздник там и кого-то там, скажем так, поимел, да, то это как будто даже не измена. Почему? Потому что это же часть богослужения, извините меня, да? Да. А?
Жертва Богу.
Поэтому вот эти все вещи, они очень были, ну, как, это на самом деле были очень-очень мощные, ну, как сказать, части общества того на тот момент. И с этими всеми вот вещами люди выросли. То есть, я говорю, это для них как яичница для нас. То есть, настолько обычно и привычно, что вот, ну, как сказать, если праздник, то праздник вот при храме, да, обычно праздник, то есть, чем эти, как языческие брали храмы? Праздниками в основном. То есть, там какой-то грандиозный праздник, там, день там, не знаю, чего там, Юпитера там, или день там Венеры, да, или еще, я не знаю, как это называлось на тот момент, но это был, в общем, какой-то огромный, яркий очень карнавалище. То есть, со всем чем, да, там, с этими плясками этих, жриц, извините, что мама родила, да, с этими застольями обильным возлияния, или там праздник Бакхуса, вообще. Грандиозное, как у нас, праздник пива, да? Поэтому с возлияниями, с обжираловкой, со всем чем присутствующим. Это праздник для души. То есть, ну, вот, ну, как сказать, праздник города, что называется. Гуляй, как у нас, кантри, что.
Что нам тогда, традиции мешают?
Ну, традиции, мешают традиции, да, по большому счету. И не больше, чем традиции.
Разве мы не можем
Разное понимание каких-то вот традиций именно. И причем даже если начнешь думаться, почему мы делаем так, а не по-другому, допустим, вот эти самые, то есть, ну, как сказать, до странного смешного доходит. Да, вот, допустим, там некоторые церкви там не принимают вот эти. У них же там вот на входе висит дресс-код, да, каким образом должен выглядеть женщина и каким должен выглядеть мужчина, который входит в храм, да? При всем причем, да? Или нет? Видели, да? Видели, висит. Вот. Там оговаривается там длина юбки там и так далее, и так далее. То есть почему? Потому что на основании чего это? На основании того, что якобы, ну, в Писании на самом деле осуждается, что мужчина не носил женскую одежду, а женщина не носила мужской одежды. И вот там на самом деле вот огромные дебаты по поводу того, есть ли женские брюки, может ли женщина брюки носить, в каких случаях она может эти брюки носить, в каких этих случаях брюк носить не может, и так далее, и так далее. И как это сказать, и одновременно при всем при том, самое главное, их мужчина, то бишь батюшка, может щеголять, как это назвать, платье женское или что это такое? Вот, да? Ну, ряса, она, конечно, ряса, но по фасону-то это что? Это платье, по большому счету, если по покрою, при всем при чем. А как это еще назвать? Сейчас мужчины-то этом не ходят, так в этом женщины так ходят, вот такого вот платьишки. И до щиколоток. И вот мужик тоже, который причем священник, при всем при том идет, вот он в платье идет по городу, ему хоть бы что. Я к чему этот привел пример? Для понятия приличной одежды это очень относительная вещь. Понимаете? В отношении того, что... Прилично, конечно. Что... Нет, не старец, а молодым прилично. Но все... Да, но учтите, что в разных культурах, ну как сказать, да, понятие приличия очень, ну как сказать, разные, да. Если вы попадете в какую-нибудь эту самую там африканскую христианскую церковь, да, то там, наверное, будет одни приличные одетые люди. Да, может быть, у него будет там, у женщины может быть там бусы и это самое, извините, там, да, и этот, как его там, набедренная повязка. И что, и прилично или неприлично? Я вот тоже смотрел, ну, несколько фильмов таких, которые про миссионерство, ну, про миссионерство, особенно среди вот этих аборигенов. И там, на самом деле, вот, ну, такая вот, ну, дикая проблема стала, потому что многие христиане, особенно, ну, как сказать, ну, такие, как сказать, тот период миссионерства, он был очень связан с таким очень, ну, с таким сильным пуританством внутри христианства. То есть очень строгая одежда, очень строгие там взгляды, там, это самое, женщины по шейку здесь вот, чтобы ничего не светилось там, и юбки по пятке, и все такое, все такое. И вот эти миссионеры, они идут к папуасам, да? Или этим, или аборигенам, там, в Южной Америке, в Африке, а они, извините меня, там, ну, как сказать, в набедренной повязке, и то там, извините, ничего прикрывает. И вот и для них это было ужас, то есть дикий, почему? Потому что они говорят там, это самое, я там, ну, как давал обет Господу, что там, ну, как сказать, что, ну, не посмотрю на женщину, а тут как не посмотреть, когда они кругом бегают. Чем мама родила, да? И так далее. И для них была дикость. То есть они как, ну, для них очень такая большая дилемма стала. То есть как вообще благовествовать? Ну, как это сказать? Я должен как-то стать и сказать им о любви Божьей и, ну, как и думать про Христа в этот момент. И то же самое с этими миссионерками, которые там, ну, смущались сильно от этих мужиков таких вот. Неприлично одетых. А им прилично всем, понимаете? Они на самом деле, то есть они знают, что такое неприлично. Они вот, ну как сказать, знают, что если там повязку немножко сдвинуть чуть по-другому, вот это будет неприлично. А если так, то это прилично, понимаете? Для них другие нормы совершенно приличия. И то, что вот там они декольте там, или то, что там...
Не, ну видите, это язычники, которые не знают Бога. Я думаю, когда они уверуют в Господа, то они оденутся... Не, они оденутся прилично. Ну не будут же они собираться так же, как до Христа.
Ну да, как правило, им христиане не давали даже времени по это самое. Они их сразу одевали, то есть они сразу привозили одежды, одевали их, крестили, каяли и так далее. То есть, ну, опять же, ну как сказать, как это сказать... Если христианское вот это вот, если европейское христианство там присутствовало, они моментально их переодевали под себя. То есть тут с этим ничего не сделаешь. Но были случаи, когда христианство, оно, ну как сказать,
раздевалось?
Нет, оно касалось, как сказать, то есть нет, Нет, оно касалось только вот этих культур, да, то есть миссионер приходил, кто-то из племени уверовал,
да,
и этот миссионер уходил. Вот да. А тот на самом деле, и там на самом деле, несмотря на свое декольте, точнее, на топлис свой, да, вырастали нормальные христиане. То есть они сидели в церкви топлис и пели Господу от всего сердца, и было все нормально у них, понимаете? То есть они прилично выглядели друг перед другом, и они даже не задумывались, что вот Богу как-то не нравятся их вот такие вот, извините, наряды.
Отсутствие нарядов,
да, приличного христианского европейца. Вот я к чему. То есть, ну это вот как правило. А конечно же, когда вынуждены были две цивилизации существовать, ну, одновременно, параллельно, когда там миссия оставалась, когда эта миссия начинала там, ну, как сказать, сотрудничать с местными аборигенами, конечно же, то есть они приходили к какому-то знаменателю. Как правило, европейцы одевали всех этих папуасов, ну, приличное по их пониманию европейскую одежду, и они там носились. Ну, по этим кустам в длинных платьях. Ну, насколько там это было им удобно, неудобно, но вот, ну, как сказать, но они, по крайней мере, ну, были вместе.
Но как бы там ни было, Писание говорит, и вот блудница, не, и вот идет женщина в наряде блудницы, то
да.
есть есть наряд блудницы,
да.
чем-то он отличался
да.
от благочестивой женщины.
Да.
Вот.
Да.
И я знаю, что человек, который уверовал в Господа, встретился действительно с Господом, та же Мария Магдалина, которая была блудницей, она, наверное, уже не носила одежду блудницы, она понимала, что это мне неприлично, одела, наверное, порядочную одежду.
Да, но я говорю, что ну, как форма, это, ну, на самом деле, суть одинаковая, греховная у всех. Форма, она условная.
Но в Израиле была одежда вдовства.
Да.
Одежда вдовства. Она сняла свою одежду вдовства, покрыла покрывалом и шел, кто это? Шел Иуда, да, шел и подумал, что она блудница и зашел к ней. Да?
Да.
То есть она выражала своим внешним поведением, одеждой,
да,
что
да,
зайди
да,
ко мне.
Да. Просто не будет формы.
Это не было одеждой вдовства.
Да. Просто, я говорю, в разной культуре есть разные вещи,
да.
которые о чем-то, ну, говорят.
Но.
Цвет траура в одной черной
да.
культуре, в другой белый. Там это самое выражение скорби, там в одной там плач, в другой там как это называется, люлюканье такое, да, там и так далее. То есть, ну, как к чему, что все эти вещи они достаточно условные и разные. Но, конечно же, суть, ну как суть человеческая, она одинаковая. А во что она выльется, во что она вырядится, это уже, ну, вопрос.
Внутренний.
Да.
Внутренний вопрос.
Да,
если
вопрос
человек не встретился со Христом, то будет, естественно, одеваться так, как,
и вопрос культуры.
Как он считает.
Вопрос внутренний и вопрос культуры, тот, в которой она живет.
Ну да, и культура.
И культура, естественно. Хорошо. Поэтому, как вот мы говорили, здесь 14 глава нас к тому и призывает, что мы на самом деле не судили друг друга, то есть не выносили резких приговоров и суждений по поводу того, что кто-то там не так сидит, не так поет, не так ест, не так поет, молится, но мы бы на самом деле, ну, судили бы, как на самом деле нам не быть соблазном к этим людям, и мы судили бы, как, ну, помочь этому человеку вырасти духовно, да? Разумеете. Важно, чтобы при всем при этом не страдало общение, потому я говорю, что если мы общение духа сохраняем, то в союзе мира, что называется, да, то тогда мы имеем шансы на взаимное влияние друг на друга и на, как это сказать, немощные люди, замечательные для сильных, как это сказать, они огромный тренажер для смирения. Вот все немощные, они огромное благословение в плане тренажера для смирения. То есть вот ты на них смиряться можешь хоть каждый день. И получать благословение. Да. Да. И мы на самом деле только терпим этих людей, и мы смиряемся вот перед этими людьми, и мы пытаемся как-то, ну, как сказать, услышать этих людей, понять и принять этих людей. И тут на самом деле очень большое благословение. Почему? Потому что ты, ну, хороший опыт. Я лично доволен. Он болезненный, как это сказать, и трудный, но он благословенный. И я вот лично, ну, доволен и благодарен Господу за все, что когда он меня проводил через такой опыт. И с вот этим немощным, оно тоже полезно. Полезно в плане того, что оно заставляет их на самом деле искать более твердую точку опоры, чем те формы, к которым они привязаны. Потому что они вынуждены, на самом деле, если они вынуждены, вот, ну, как жить и рядом с теми, кто вот с ними, да, они вынуждены с ним общаться, их принимать, они на самом деле вынуждены искать что-то глубже, чем то, что вот, чем то, что он имеет. Да, и это призывает их, как это сказать, двигаться ближе к Христу, искать у него какие-то ответы. Да, как правило, то есть эти люди, они всегда, ну, свидетельство таких людей, как правило, бывает такое, что, Господи, вот я молился и просил, вот посмотри на того, на сего, вот он такой-сякой, он, так сказать, ну, так вот плохо себя ведет перед тобой.
Спасибо
тут,
за меня.
Да, спасибо за меня. И обычно, да, и обычно свидетельство таких людей, что на самом деле Бог мне открыл и показал, что, вот, ну, как сказать, не в этом-то праведности, не в этом смысл служения, а в чем-то большем, глубже и так далее. Обычно так.
Строить никого не надо, но учить об этом нужно.
Да, Петр вот говорит, строить никого не надо, но говорить об этом надо, конечно. Но можно, но говорить можно только тогда, когда у нас нормальные взаимоотношения. То есть, когда мы не разругались по поводу этого,
нет,
когда мы не, как это сказать,
любовью,
да, с кротостью, да, с кротостью и любовью, да, когда на самом деле нас слышат и нас могут услышать, а не так, что разругались и потом только друг к другу там подбежали, там что-то хапнули, разбежались опять. Поэтому начало 15 главы здесь вот, ну, я забегая вперед, там, скажу, что там на самом деле представлен в этом плане, ну, как мотивация, зачем мы должны это делать, да, там представлен пример Иисуса Христа, да, и он на самом деле для нас самая мощная мотивация, в плане того, что его пример унижения ради нас, даже, и даже не крестной смертью, а даже с самим появлением здесь, на этой земле, это для нас, ну, на самом деле, большой пример смирения. Вот только подумайте, что Бог мудрый, всемогущий, вездесущий, совершенный, святой и так далее, он вынужден был, ну, грубо так скажем, унизительно запихать себя в такую, как это сказать, человеческую оболочку, да, которая и не вездесущая, и несовершенная, и не святая, то есть кто не вводя может плюнуть и пнуть. И что только там, только в этой, ну, оболочке, ну, как сказать, и слабое, то есть, и все. И все только ради того, чтобы вы услышали. И не больше. Хорошо, на этом тогда закончим.